Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова. Я же расскажу о погоде. В эти дни вместо дождливого циклона на европейскую территорию России со стороны Балтики приближается антициклон, причем с достаточно погожей погодой. На северо-западе и в центре России атмосферное давление вырастет, могут пройти небольшие и непродолжительные дожди. И для 20-х чисел октября здесь будет относительно тепло. На северо-западе днем температура плюс 4, плюс 10 градусов. К центральной России с юга поступает влажный воздух, с севера опускается холодный. При таком взаимодействии возможно увеличение облачности. Температура днем плюс 9-14 градусов, а если облачность будет, как говорится, значительной, то температура понизится до плюс 6. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 1-3, днем плюс 6, плюс 8 градусов. В Москве вероятность дождя невелика. Температура самая низкая, плюс 4, плюс 6, по области плюс 2, плюс 7, а максимальная температура плюс 8, плюс 10 градусов тепла, по области плюс 6, 11. Ветер будет юго-восточным, восточным 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее мы попробуем ответить на вот какие вопросы. Итак, отчего Китай выступает против награждения Далай-ламы высшей наградой США? Наполнит ли прилавки замораживание цен на продукты питания? Мнение экспертного фонда социальных исследований. И почему Эдуард Шеварднадзе предлагает бойкотировать Олимпиаду в Сочи 2014 года? Это темы, главные темы ближайших получаса на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас тема одна из самых актуальных. В понедельник партия «Патриоты России» в рамках подготовки к декабрьским выборам в Государственную Думу России провела презентацию своей программы. Лидер партии Геннадий Семикин поставил перед своими соратниками весьма амбициозные цели – занять по итогам голосования второе место после «Единой России». Подробнее расскажет наш корреспондент Олег Кусов.
Геннадий Семикин, утверждая, что партия «Патриоты России» претендует на звание главной оппозиционной силы в стране.
Сегодня действительно только две партии делают конкретные дела. Это «Единая Россия» в рамках национальных проектов, но за государственный счет, причем за счет всей страны, всех налогоплательщиков. И партия «Патриотов России» — это 500 проектов, которые мы сделали в области социальной, экономической, научной и культурной. У других политических партий мы не нашли и не увидели ни нового курса, ни новых стратегий, ни новой модели.
На правах оппозиционера Геннадий Семикин подверг критике партию власти.
Да, есть план Путина, состоящий из трех пунктов. Честно вам скажу, нам не все понятно в этих трех пунктах, мягко говоря. Мы не понимаем, как это два пункта уже были реализованы, оказывается. Осталось реализовать один пункт. Светлое, счастливое будущее, и у всех будет все хорошо. Мы не понимаем такого плана, где мы не видим современных интересных механизмов, прописанных, как каждую из острейших проблем нужно решать.
Лидер партии «Патриотов» знает, как добиться процветания России.
Мы считаем, что необходимо сделать первых три главных шага. Это отдать стратегическую собственность, доходы и власть российскому народу. Уже в 2008 году мы собираемся решить 8 острейших проблем в рамках нашего плана «8 дел 2008 года». И в этой работе мы видим главной движущей силой – это наш российский народ. И главный двигатель – это не нефть и газ, а мощнейший научно-технологический прорыв.
Руководство политической партии «Патриоты России» за полтора месяца до голосования сделало смелые прогнозы.
Мы будем ориентироваться на 15% и выше, то есть на второй результат, который мы хотим получить на выборах.
Геннадий Семикин явно завышает возможности своей партии, так считает политолог Алексей Власов.
Высказывания лидера партии «Патриотов России» свидетельствуют, с одной стороны, что, как и всякая партия в предвыборный период, есть желание выдать желаемое за действительное, а с другой стороны, свидетельство того, что осведомленные люди понимают, проект «Справедливая Россия» медленно, наверное, идет ко дну, и пока есть возможность, нужно отхватить потенциальную часть электората, которая в результате известных перестроений в кремлевской администрации партия спикера Миронова может потерять.
Это был политолог Алексей Власов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о главной теме утреннего эфира. Тема печальная. 5 лет назад террористы захватили здание театрального центра на Дубровке в Москве. Теракт «Норд-Ост». Именно так говорят об этом теракте вот уже последние 5 лет. Тогда в заложники попали 920 человек, которые пришли на мюзикл «Норд-Ост». В результате штурма 26 октября погибли 130 человек, среди них 10 детей. Вопрос связан с этой печальной датой. Вопрос слушателям «Радио Свободы» звучит так. Должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов? Ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам сообщение на пейджер по номеру 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Ответить вы можете и с помощью СМС-сообщения, прислав нам его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов? Этот же вопрос я обращу к Валерии Шабаевой, которая сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода». Валерия, на страницах центральных российских газет об этом, наверное, тоже пишут. Или, по крайней мере, если не отвечают на вопрос, то уж о дате, конечно же, вспоминают.
О дате вспоминают, но я бы вот не говорила так убежденно, конечно же, Алексей, потому что вспомнили далеко не все. На самом деле я нашла только 3 публикации на эту тему.
Не так уж и много, прямо
скажем. Не так уж и много, да. Справедливости ради замечу, что вчера газета тему дня посвятила вот как раз жалобе в Страсбургский суд, ну, годовщине Норд-Оста, и была еще публикация в «Новой газете», опять же, на эту тему. Ну, а сегодня отметились газеты «Известия», «Новое известие» и «Коммерсант». «Известия» пишут, публикация и вынесена на первую полосу, и есть еще несколько публикаций на второй полосе. Сегодня исполняется ровно 5 лет с того дня, когда вооруженные до зубов бандиты захватили театральный центр на Дубровке. 3 дня для сотен заложников продолжался ад. 130 человек этот ад не пережили. Их всегда будут помнить. Родные, знакомые, вся страна. Морское название «Северо-восточного ветра» для любого россиянина теперь означает боль. Для тех же, кому посчастливилось выбраться, жизнь, хотя и полная этой боли, все-таки продолжается. В общем, такое вот конструктивное, вот такое вот как бы духоподъемное заявление звучит в газете «Известия». Ну, а вот «Новые известия» и «Коммерсант» пишут о другом. Пострадавшие родные погибших до сих пор не могут получить ответ, почему заложников не спасли. Тем временем дело о Норд-Осте рассматривает Европейский суд по правам человека. Он поставил перед правительством России ряд вопросов и на днях получил ответы. Ну, вот о том, почему было вот это обращение в Европейский суд по правам человека, тоже пишется в этих публикациях, но я боюсь, что у меня уже нет времени остановиться на этом подробно.
Вернемся примерно через полчаса, да?
Договорились.
Через полчаса к этой теме. Тема, я думаю, сегодня весь день будет звучать на волнах «Радио Свобода» в том или ином виде. Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 7:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Итак, сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. Кроме того, в Москве правозащитники сегодня обсуждают ситуацию в российских колониях. В Багдаде пропала корреспондент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Представители Европейского Союза и Ирана встречаются сегодня в Риме. Телекомпания «Аль-Джазира» обнародовала обращение Усамы бен Ладена. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в программе «Время политики» в 10:00 утра после выпуска новостей Владимир Рыжков расскажет о ходе избирательной кампании в России. Мы поговорим о региональных выборах в Мордовии, в Северной Осетии, Пензенской и Смоленской области. Ведет передачу Михаил Соколов. Итак, «Время политики», повтор программы 23 октября в 10 утра сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас в Москве 7:16, как всегда в этот час представляем вашему вниманию выпуск новостей спорта, и здесь без политики не обойдется. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе вчера предложил, по крайней мере вчера было опубликовано это его заявление, предложил бойкотировать Олимпиаду в Сочи, в том случае, если Россия не урегулирует конфликт в Абхазии. Об этом Шеварднадзе заявил в ходе встречи с бывшим канцлером Германии Дитрихом Геншером. Если Россия не разрешит вопрос с Южной Осетией и Абхазией, она должна будет быть наказана, так же, как Советский Союз в 1980 году был наказан за ввод войск в Афганистан, сказал Шеварднадзе в интервью грузинской газете «Кверис Палитра». Напомню, что в 80-м году действительно Олимпийским играм в Москве был объявлен бойкот ряда европейских и американских стран. Впрочем, тогда не было запрещено спортсменам переезжать на игры в Москву по личной инициативе. Некоторые из них приехали и даже стали в Москве олимпийскими чемпионами. Ну а теперь, собственно, о новостях спорта. Вчера стартовал розыгрыш баскетбольной Евролиги, который проводит Союз Европейских Баскетбольных Лиг, то есть УЛЕП, он так аббревиатура звучит. В группе А польский клуб «Проком» в Сопоте принимал ЦСКА, а московская команда выиграла со счетом 88-69. В Екатеринбурге, между тем, стартовал четвертый розыгрыш мировой лиги среди женских баскетбольных команд. В турнире участвуют 8 клубов, в том числе российский УГМК и еще один клуб из России, московский ЦСКА. Вчера хозяева площадки и баскетболистки УГМК взяли верх над соперницами из венгерского клуба «Печ» 71-67. ЦСКА в первом своем матче крупно выиграл у команды из Литвы «Тео». Остальные результаты дня: сборная США победила команду «Канберра» из Австралии 93-49. Сборная Китая, которая также участвует в этом турнире, выиграла у кубинской команды «Гавана» 82-76. Вчера в чемпионате российской хоккейной суперлиги сыграны два матча 20-го тура. Магнитогорский «Металлург» в гостях нанес поражение «Трактору» 2-0. Лидер первенства «Салават Юлаев» в гостях проиграл «Ладе» из Тольятти 3-4. Первые три места в турнирной таблице сейчас занимают Салават Юлаев у команды 46 очков после 20 игр. Магнитогорский «Металлург» набрал 44 очка. У Санкт-Петербургского «СКА» также 44 очка. Хоккей. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня в программе три матча. Два из них уже завершены. Монреаль крупно выиграл у Бостона 6-1. У победителей по шайбе забросили Андрей Марков и Алексей Ковалев. Ковалев также сделал результативный пас. Сегодня же Каролина победила Ванкувер 3-1. Матч Калгари-Сан-Хосе еще не завершен. Теннисный турнир Санкт-Петербург Оупен стартовал в российской северной столице. В первом круге россиянин Игорь Куницын проиграл своему соотечественнику и Денису Мацукевичу 6-7, 3-6. Два матча сошлись в них россияне и украинцы. Михаил Кукушкин, российский теннисист, победил украинца Илью Марченко. Михаил Ледовских также нанес поражение украинскому теннисисту с громким именем Сергей Бубка. На волнах Радио Свобода вы слышали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на очереди рубрика «Политика онлайн». Ее тема: «Почему Китай выступает против награждения Далай-ламы высшей наградой США?» Ведет рубрику мой коллега Андрей Шароградский.
Америка возвышает свой голос в призыве к соблюдению религиозных свобод и основных прав человека. Эти ценности создали нашу страну, провели нас сквозь многие испытания и сейчас роднят нас с людьми Тибета и человеком, которого мы чествуем.
Это слова Джорджа Буша на церемонии вручения в Вашингтоне медали Конгресса США Далай-ламе. Такой торжественный прием вызвал, как ожидалось, бурю возмущения в Пекине. Историк религии Борис Фаликов в статье на сайте Газета.ру пытается разобраться, почему все-таки китайские власти так не любят самого знаменитого в мире тибетца.
Пекин стремится лишь к тому, чтобы все религии находились под строгим контролем государства и не позволяли себе никакой самостоятельности. В этом случае они остаются послушными инструментами управления народными массами, а это в такой огромной и густонаселенной стране никогда не лишне. Однако на этом пути коммунисты столкнулись с рядом трудностей. Первое заключается в том, что некоторые религии, прежде всего католицизм, имеют свое высшее руководство за рубежом. С точки зрения Пекина это недопустимо. Мы признаем право католиков на их веру, но при одном условии – они должны подчиняться нам, а не Ватикану, заявляет коммунистические бонзы, посягая тем самым на краеугольный камень католичества. Неудивительно, что в Китае возникло два католицизма – один ручной, домашний, а другой подпольный, ватиканский. Первый всячески поощряется, а второй преследуется. Китай до сих пор не имеет дипломатических отношений с Ватиканом. В 1579 году иезуит Алессандро Вальеньяно обратился с борта корабля к открывающемуся на горизонте безбрежному китайскому материку. «О скала, когда же ты откроешься?» Но скала по-прежнему не спешит внять страстной мольбе миссионера. В иной ситуации оказались китайские мусульмане. Они не подчиняются никому за рубежом, но ислам в Китае в основном исповедуют нацменьшинства, вроде уйгуров. Поэтому в глазах китайского руководства он становится идеологическим оружием в руках потенциальных сепаратистов. А поскольку территориальная целостность страны является для Пекина одной из высших ценностей, мусульман-националистов он преследует жестоко и пытается всеми средствами прибрать ислам к рукам.
Буддизм исповедуется на всей территории Китая, не только в Тибете, и Далай-лама традиционно имеет высокий духовный авторитет среди китайцев-буддистов. Это и определяет непримиримую позицию Китая. Духовный лидер Тибета представляет для китайских властей не только сепаратистскую, но и внутреннюю проблему. Он покушается на роль государства как высшего арбитра в религиозных делах, подчеркивает Борис Фаликов.
Чем больше авторитет Далай-лама обретает в мире, тем опаснее он для китайских властей. Поэтому они и устраивают дипломатические демарши любой стране, которая открывает для тибетского духовного лидера свои двери. Но Запад продолжает привечать Далай-ламу, несмотря на ущерб, который это наносит отношениям с Китаем, чья экономическая мощь крепнет день ото дня. Недавно с ним встречалась канцлер Германии Ангела Меркель, а теперь он увенчан высшей наградой США. Лишь Москва реагирует на окрики Пекина крайне нервно и старается лишний раз не допустить Далай-ламу к его российской пастве. Вряд ли стоит подозревать ведущих западных политиков в чрезмерном идеализме. Просто они прекрасно дают себе отчет, что кроме политики реальной, приносящей сиюминутную выгоду, существует еще и политика символическая, которая тоже приносит пользу, но в несколько ином смысле. Встречаясь с Далай-ламой, немецкий канцлер и американский президент тщательно взвешивают все плюсы и минусы подобной встречи. Да, Китай может использовать свое членство в Совете Безопасности ООН для нанесения вреда интересам США. Но встреча с харизматическим и невероятно популярным тибетским миротворцем принесет теряющему популярность из-за войны в Ираке Бушу очевидные очки не только в глазах американской публики, но и всей мировой общественности. Да и Ангеле Меркель не лишне показать, что права человека для нее не пустой звук. Впрочем, ущерб от подобных жестов вполне поправим. Не зря же Буш при последней встрече с председателем Китая Ху Цзиньтао пообещал ему, что он непременно посетит Олимпийские игры в Пекине, чем поддержит международный престиж Китая. Один символический жест нейтрализует другой. А уж в политике такого рода китайская дипломатия, практикующая ее не первое тысячелетие, знает толк.
Так заключает свою статью на сайте Газета.ру историк религии Борис Фаликов. А мы закончим сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» словами Далай-ламы на церемонии вручения ему медали Конгресса США.
Это огромная честь для меня получить золотую медаль Конгресса. Это признание обрадует и приободрит народ Тибета, за который я несу особую ответственность. Его благоденствие – моя главная движущая сила.
В Москве 7 часов 25 минут. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очень серьезный вопрос. Наполнит ли прилавки замораживание цен на продукты питания, о котором недавно объявили некоторые торговые сети России? Именно эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина-Гайдара. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
А внушает ли вам оптимизм вот сегодняшняя новость?
Не очень. Не очень, потому что вообще это немножко махание кулаками после драки. Вот тот всплеск цен, который у нас произошел в сентябре, начале октября, это результат нескольких просчетов правительства, потому что ситуацию можно было достаточно легко спрогнозировать. Более того, на нее повлияло несколько факторов, напрямую связанных с властью. Прежде всего, заявление министра сельского хозяйства Гордеева о низком урожае и в связи с этим предстоящем повышении цен на зерно. В конце концов, если правительство ожидает повышения цен на зерно, то логично предпринять заблаговременно меры. Не только на зерно, значит, соответственно, на остальные продовольственные товары. Прежде всего, товарные интервенции. У нас они предусмотрены законодательством. Зерновые резервы достаточно большие накоплены, и можно было бы заблаговременно в интересах потребителя действительно вбросить некоторое количество зерна на рынок, чтобы не дать расти ценам. Конечно, это вызвало бы неудовольствие производителей и крупных торговых посредников. Опять-таки, те участники такого своеобразного картельного договора по замораживанию цен охватывают где-то порядка 10% розничного продовольственного рынка. Остальные 90% – это весьма малорегулируемые субъекты, которые, конечно, как бы на них это замораживание, наверное, как-то будет влиять, но, я думаю, достаточно ограничено. Тем более, далеко не по всей территории страны вот эти крупные сети действуют.
Экономист Михаил Бергер, бывший главный редактор журнала «Деловая хроника», не обольщается случившимся.
Коммерсанты играют те же игры, что и политики. Они делают такой популистский шаг. Вот мы идем навстречу желанию власти, мы проявляем социальную ответственность. Я думаю, что экономических последствий это иметь не будет. Да, в некоторых сетях некоторое время цены будут не такими высокими. У этого действия короткий шаг, короткий ход. Цена будет ровно такой, какой диктует рыночная необходимость. Цена – это все-таки продукт объективный, продукт экономический. Коль скоро ФАС не смог обнаружить реальный картельный сговор, значит, цена на продовольствие – это результат того, что больше денег в стране появилось. На самом деле, по данным статистических органов наших, зарплата в сентябре выросла на 13%. Никто что-то не жалуется, что растет зарплата. А цена продукта, да, растет. Это процессы связанные. Кроме того, потребление продовольствия в мире существенно растет. Причем здесь спекулянты, перекупщики, сетевики и так далее. Причины глубже и существеннее. И таким образом, с помощью 2-3-4 компаний, производителей и продавцов, эта проблема не решит.
Похоже, что правительство только загоняет проблему вглубь, раз вот оно не пошло на те шаги, которые перечислили.
Видимо, да, исходя просто из простого соображения, что накануне выборов рост цен просто опасен, подрывая популярность власти, вот решили как-то повлиять, чтобы хотя бы изобразить видимость действий. Кстати говоря, цены могут и не послушаться.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы предложим вашему вниманию следующие темы. Рост безработицы в России, прослуживание как метод борьбы и выживания и дешевое счастье для миллионеров, ни больше, ни меньше. Кроме того, сегодня, 23 октября, в 19 часов после выпуска новостей, в программу «Время гостей» приглашены бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов и директор Института прикладной политики, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор программы 24 октября в 4 часа. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. В заложниках тогда оказались 920 человек. 26 октября в результате штурма 130 заложников погибли. Из них 10 человек – это были дети в возрасте до 15 лет. В Москве правозащитники обсуждают сегодня ситуацию в российских колониях и проблемы прав заключенных. Как заявил руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, сейчас есть две больные точки – это колонии и Северный Кавказ. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала власти России принять меры к большей независимости судопроизводства, прессы и парламента. По ее словам, демократические реформы укрепят саму Россию и ее отношения с США. Телекомпания «Аль-Джазира» обнародовала обращение к боевикам в Ираке, сделанное, как утверждается, лидером Аль-Каиды Усамой бен Ладеном. Аудиозапись содержит призыв к боевикам объединиться. В Багдаде пропала корреспондент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Сотрудница иракской службы нашей радиостанции исчезла в понедельник утром по дороге на работу. Ее водитель был найден убитым. Представители Европейского Союза и Ирана обсуждают сегодня в Риме ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Европейский Союз на переговорах будет представлять один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Иранскую делегацию впервые возглавит замминистра иностранных дел Саид Джалили. Министр иностранных дел Турции Али Бабакан проведет сегодня в Багдаде переговоры с иракским руководством. Как заявил Бабакан, Турция намерена использовать все дипломатические средства для обуздания курдских боевиков, прежде чем начать военную операцию на севере Ирака. Очередной раунд переговоров по статусу Косово между делегациями Сербии и косовских албанцев завершился безрезультатно.
И, как всегда, в этот час несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Атмосферное давление на северо-западе европейской территории России, а также и в средней полосе, будет высоким. Этим будет обусловлен так называемый спастический тип погоды. Он может неблагоприятно сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, прежде всего, у больных гипертонией. При возникновении сердечных и головных болей у этих людей им категорически рекомендуется прием лекарств, но, разумеется, по назначению врача. На юге европейской части России обойдется без существенных метеопатических реакций. Во вторник отдельные возмущения магнитного поля Земли могут создавать дополнительные нагрузки на организм, и поэтому будьте осторожны и очень внимательны, пожалуйста, по отношению к своему здоровью. 7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 5 лет назад террористы захватили здание театрального центра на Дубровке в Москве. В заложниках оказалось 920 человек, которые пришли на мюзикл «Норд-Ост». В результате штурма 26 октября, когда был использован газ, погибли 130 человек, среди них 10 детей. Официальная позиция российских властей: для спасения заложников были приняты все возможные меры, но родственники погибших с этим не согласны. О страшных событиях 5-летней давности вспоминает Татьяна Карпова в Норд-Осте. Она потеряла сына.
Мы думали, что действительно мы вышли на открытый разговор с нашим правительством. Мы думали, нам действительно, наконец, они посмотрят в глаза и признают откровенно свою вину перед каждым из нас. Мы потеряли в Норд-Осте 130 человек. Мы потеряли в Норд-Осте 10 несовершеннолетних детей. Причем шестерым из этих 10 детей — это Миловидова Нина, это Ольховникова Даша, это Фролова Даша, это Курбатова Кристина, это Куриленко Арсений, это Фадеев Ярослав. Им было от 11 до 15 лет. И у этих ребятишек не оказалось записи, что им была оказана медицинская помощь. Их просто бросили. Это был бардак, и должно российское правительство за это ответить. В этом мы убеждены целиком и полностью. Норд-Ост продолжает бороться, и мы будем бороться до конца. И мы не кончаем свою деятельность только вот на этом Страсбургском суде. Мы сейчас подали уголовное дело, заявление о возбуждении уголовного дела в российскую прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности за халатность, за сокрытие информации, приведшей также к массовой гибели людей, всех штабистов, которых возглавлял Норд-Ост. Среди них Проничев, генерал Тихонов, Патрушев. Это те люди, которые за Норд-Ост получили звание Героев России. И причем звание Героя России они получили скрытным путем. Объясните, что мы должны стесняться и не знать своих людей, героев. Раньше мы этим гордились, а теперь мы действительно должны где-то слышать только о том, что у нас появляются герои. И ведь самое страшное, что за незаказанность генерал Тихонов и вот эти же фамилии звучат точно так же дальше, в 2004 году, где, вы знаете сами, в Беслане. И мы не знаем, дали ли им, может быть, уже вторично, повторное звание, дважды Героев России. Но мы хотим сказать одно, что преступлением государства являлось прежде всего то, что примененный газ на основе, даже на основе фентанила, пускай мы не знаем точно его химической формулы, от которой нас до сих пор все уберегают и не говорят, что это такое, он не имеет антидота вообще. Как же можно было допустить эксперимент на 912 живых людях, использовать газ, какой бы результат он бы не предполагал дать? Они прекрасно понимали, что выживет только тот, кто выживет, потому что нет антидота против этого газа. Это преступление, это самое настоящее преступление.
Так считает Татьяна Карпова, которая была в театральном центре на Дубровке 5 лет назад. Она на этой трагедии, в этой страшной трагедии потеряла сына. Итак, 5 лет со дня теракта на Дубровке. Печальная, трагическая дата. С ней связан и вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям Радио Свобода. Должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов? Как на этот вопрос отвечали жители и гости Санкт-Петербурга? С ними беседовала Татьяна Вольская.
Я считаю, да, конечно, оно же должно нас защищать. Такая ситуация может случиться с каждым, и я считаю, что обязательно.
Конечно, в материальном виде, в моральном виде.
Думаю, да. Не отвечают за нашу безопасность, ведь так? То есть где-то не углядели, где-то не усмотрели, должны отвечать. Ну и материально, наверное, в том числе, конечно, хоть как-то помогать семье погибшим.
Конечно, материальным и моральным извиниться.
Да, должны отвечать за это.
Должно граждан защищать.
Конечно, должны привлекать к ответственности, чтобы человек, который занимает этот пост, он брал на себя ответственность за это.
Не допускать теракта, а потом уже нести ответственность.
Государство должно.
Ну, материально оплачивать, наверное, во-первых. То, что оно может сделать, морально-то оно ничего не сможет. И, во-первых, не допустить терактов. Нужно программы особо разрабатывать, не на словах, а на деле, чтобы занимались специалисты.
Даже не знаю. Но если теракт уже произошел, то, наверное, материально, потому что государство мы его избираем, чтобы оно обеспечило нашу безопасность.
Ну, естественно, государство же несет ответственность за своих граждан. Они должны заботиться о своих гражданах, да, и, соответственно, как-то должны. Даже не в том смысле, что они обязаны это делать. Просто чисто из гуманных соображений, чисто по-человечески они должны помочь своим гражданам. Ну, а так реально-то они ничего не могут сделать с этим.
Прежде всего, они должны это не допускать, да, чтобы люди гибли. Из-за того, что государство не может с другим государством о чем-то договориться и...
Материально, конечно. Какую-то часть денег компенсировать им за невозможность. Люди, которые погибли, они же не могут приносить деньги в семье, правильно? Вот какую-то ответственность за это должно государство.
Ну, естественно. Ну, хотя бы материальную. Потому как деньги вроде бы есть, можно и заплатить. Но моральную это у государства пусть на совести останется.
Конечно, должна. За всякое, конечно, преступление должно найти виновное и наказуемое, наверное.
Должно. Ну, наверное, материально. Помогать лечиться и так далее. Оплачивать лечение.
Должны помогать организовывать похорон, ну, и выплачивать какие-то компенсации за то, что не смогли следить за такими вещами, как сам теракт, который произошел.
Безусловно. Теракт – это вещь государственная. Это не межличностные отношения. Существует, например, у нас, я еду за границу, страховка, да, от несчастных случаев. То есть уже с рождения ребенка, теракт был и в родильном доме, должна быть уже страховка от государства. Гарантия вот этого правительства. Иначе оно должно уйти в отставку.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов. Татьяна Вольская для Радио Свободы, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Что такое дешевое счастье для миллионеров и почему корабли загрязняют воздух сильнее самолетов? Эти темы и некоторые другие в выпуске новостей науки.
Зоологи Шотландии выяснили, что дикие африканские слоны в Кении отличают по запаху не только друзей от недругов, но и людей различных этнических групп. Ученые разместили 3 образца одежды возле слонов. Одни вещи были абсолютно чистыми, а другие в течение 5 дней носили мужчины из племени Масаи и Камба. Только одежда, ношенная Масаи, заставила слонов убежать быстрее от места испытаний. Дело в том, что по традиции молодые мужчины Масаи пронзают копьем слонов, демонстрируя свою мужественность. И несмотря на давний запрет на эту практику, до сих пор традиция иногда соблюдается. А камбы – это аграрные племена, которые почти никогда не угрожают животным, поэтому их запах не вызвал опасений у слонов. У семейства белков, известного своей способностью бороться с микробами, обнаружилась новая функция. Оказалось, что эти же белки могут определять окраску шерсти собаки. Генетики из Стэнфордского университета изучали ДНК сотен собак в поисках мутации гена, управляющего цветом шерсти. В ходе исследования был найден ген, контролирующий семейство белков дефензинов, обладающих антибактериальной активностью. Авторы полагают, что дефензины вовлечены в решение организмом в целом экологических проблем. Этим можно объяснить, в частности, их влияние на цвет шерсти, ведь цвет может работать как маскировка для лучшей адаптации к среде. Британские психологи, пытаясь выяснить, что именно доставляет людям наибольшее удовольствие, сравнили уровень счастья победителей лотереи «Джекпот» с эмоциями контрольной группы, которую расспрашивали, чем обычно себя радуют испытуемые. Выяснилось, что ни роскошные автомобили, ни драгоценности не повышали ощущение счастья. Респонденты вспоминали прослушивание музыки, чтение книг или удовольствие от наслаждения бутылкой вина в домашней обстановке. А самым счастливым людям, будь то победители лотереи «Джекпот» или нет, нравится долго принимать ванну, плавать, играть в игры и наслаждаться разными хобби. Те же, кто ощущает себя менее счастливыми, оказалось, никогда не выбирают бесплатных потаканий своим желаниям. Вместо этого они вознаграждают себя дешевыми DVD и недорогой едой. Компания «Интертанко», представляющая интересы морских перевозчиков, оценила выбросы углекислого газа в атмосферу, производимые кораблями, вдвое выше выбросов самолетов. Рост загрязнения связывают с увеличением объемов мировой торговли. В настоящее время для морских судов нет точной системы измерения выбросов углекислого газа, поэтому нет и четких ограничений.
На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей и науки, и его представила моя коллега Ольга Орлова. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В 7 округах штата Калифорния объявлено чрезвычайное положение из-за сильных пожаров, рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
Лесные пожары при сильном ветре быстро распространяются, охватывая жилые районы городов и поселков Южной Калифорнии. Из района Ранчо-Бернардо в пригороде Сан-Диего сообщают. 100 тысяч акров земли, то есть более 40 тысяч гектаров, выжжены только в районе Сан-Диего. Более сотни домов разрушено, взрываются газовые трубы, лопается водопровод. Пожарные просто бессильны, настолько быстро распространяется пожар. Огонь набросился на район Ранчо-Санта-Фе, где стоят очень дорогие виллы. Население Сан-Диего и пригород было заранее предупреждено о надвигающемся стихийном бедствии, поэтому жертв почти нет. Ночью и рано утром удалось эвакуировать школы, больницы, дома для престарелых, тюрьмы. Трудно поверить в то, что происходит. Я выросла здесь, в Южной Калифорнии, в Санта-Ане, и не помню такого сильного ветра, который бы держался так долго. Порывистый ветер достигает 130 км в час. Вот что делает борьбу с огнем очень трудной. В Южной Калифорнии район бедствия называют настоящим адом. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, находясь в городе Малибу, заявил: «Я объявляю чрезвычайное положение в 7 округах. Я призываю всех жителей пострадавших районов, не откладывая, выполнять приказ об эвакуации. Это трагическое время для Калифорнии. Один человек погиб, более 10 пострадали от огня, в том числе 4 пожарных, из которых 3 в критическом состоянии. Я призываю всех калифорнийцев мысленно быть вместе с семьями пострадавших». Мэр Малибу добавила: «Дома могут быть построены заново, но людей не вернуть. Я хочу предупредить жителей города, что ветер меняет направление. В некоторых районах прервана подача электричества, перебои с телефонной связью. Школа превращена в эвакуационный центр. Там можно получить информацию. Будьте готовы к эвакуации. Позаботьтесь о своей безопасности». В городе Малибу ветер стремительно подходит к домам стоимостью от 10 до 20 миллионов долларов. Помимо жилых домов, пожаром там разрушены церковь и детский сад. Ураганный ветер, какой обычно, сопровождает тропические штормы, но совершенно не влажный, а сухой, будто в пустыне, кружит над районами от Сан-Диего до Лос-Анджелеса вдоль океанского побережья Южной Калифорнии. Ожидается, что огонь будет бушевать в этом районе еще 2-3 дня.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. В Москве 7 часов 45 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Джордж Буш просит Конгресс США выделить на борьбу с терроризмом около 200 миллиардов долларов. Представители Европейского Союза и Ирана встречаются сегодня в Риме. В Багдаде пропала корреспондент «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Москве правозащитники обсуждают сегодня ситуацию в российских колониях. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии вновь Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Мы продолжаем обзор центральных российских газет и, как и обещаю, возвращаемся к центральной теме дня. Сегодня пятая годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. Продолжаем обсуждение статей, которые сегодня появились в газетах.
Совершенно верно. И вот как раз то, что касается напрямую вопроса, который мы задаем нашим слушателям. Новые известия пишут, пострадавшие до сих пор ждут компенсации от государства. Напоминает издание о том, что им выплатили только компенсацию за утраченное в театре имущество. По антитеррористическому закону компенсации за нанесенный ущерб должны выплачивать террористы. Даже если представить себе, что боевики согласились бы заплатить ущерб своим жертвам, на этот раз нет и такого варианта. Все 40 боевиков были убиты при захвате. Чтобы добиться справедливости, жертвы теракта послали жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Весной у пострадавших появилась первая надежда на победу. Суд потребовал от России дать ответы на ряд неудобных вопросов. Сделали российские власти все возможное, чтобы разрешить данный кризис путем переговоров? Было ли неизбежным решение выхода из кризисной ситуации силовым методом, в том числе с применением газа? Копию подготовленных ответов получили и истцы. Правительство ответило: газ безвредный. Спасательная операция была проведена на высоком уровне. Медицинская помощь заложникам была оказана своевременно и эффективно. Меморандум от имени России содержит явные фальсификации, заявил новым известиям адвокат жертв теракта на Дубровке Игорь Трунов. В частности, говоря об эффективности лечения, утверждается, что погибли лишь 6 из 656 госпитализированных. Но у нас есть больничные отчеты, в которых говорится, что после госпитализации погиб 71 человек. «Коммерсант» продолжает. «Также заявляется, что по результатам экспертиз было сделано все для спасения людей, а ведь 54% погибших заложников вообще не получили медицинской помощи. Кроме того, — сказал господин Трунов, — в тексте меморандума завышена мощность используемых террористами зарядов. Например, упоминаются два основных заряда мощностью по 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. В материалах дела говорится, что их мощность была по 5 килограммов. 900 граммов. Мы полагаем, что цель увеличения этих цифр и занижения других – оправдать действия лиц, проводивших спецоперацию, отметил защитник. Защита удивлена, что текст меморандума грубо искажает многие данные, имеющиеся в уголовном деле, и содержит фальсификации. Господин Трунов заявил, что сегодня защита направит обращение в Следственный комитет при прокуратуре России. «Мы просим проверить данные факты и будем ставить вопрос о возбуждении уголовных дел, в частности, по статье 285 Уголовного кодекса России «Злоупотребление должностными обязанностями» и статье 292 «Служебный подлог». При этом, по ожиданиям защиты, решение по жалобе Евросуд может принять в течение месяца. И вот московский комсомолец поясняет, что это объясняется таким обстоятельством. Страсбург готов применить к жалобе Нордоста правило 54А, что означает, дело будет рассмотрено по существу без промедления.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных газет России. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Отчасти в следующем материале пойдет речь об увеличении безработицы в России. На волнах Радио Свобода «Экономическая панорама».
Численность безработных в России в сентябре увеличилась на 4,2%, почти до 4,5 миллионов человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы в стране составил 6% экономически активного населения. Государственная компания «Российские железные дороги» рассматривает возможность покупки пакета акций немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В июле этого года в Германии был одобрен законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой ныне государством. Предполагаемая стоимость пакета более 3 миллиардов евро. По Конституции Германии государство должно владеть большинством акций национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, которая по планам будет управлять всей железнодорожной инфраструктурой страны в течение ближайших 15 лет. Специальный государственный регулятор обеспечит доступ к ней конкурирующих частных компаний-перевозчиков. Приватизация инфраструктуры не планируется. Японская компания Toyota вновь уступает американской General Motors по количеству проданных автомобилей. За 9 месяцев 2007 года Toyota продала во всем мире 7 миллионов 50 тысяч автомобилей, General Motors – 7 миллионов 60 тысяч. В первом полугодии Toyota впервые продала автомобилей чуть больше, чем General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира на протяжении последних 76 лет. Европейская комиссия объявила, что американская корпорация Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, согласилась с большинством требований ЕС, предъявленных ей еще 3 года назад по итогам расследования, проведенного Европейским антимонопольным ведомством. В 2004 году на Microsoft был наложен в Европе рекордный штраф – почти в 500 миллиардов евро, а 2 года спустя еще один – на 280 миллионов евро за невыполнение предписаний Европейской комиссии. Теперь, как сообщили руководители антимонопольного ведомства Европейского Союза, Microsoft согласилась частично раскрыть исходные коды своей операционной системы Windows, чтобы программные продукты других производителей могли быть совместимы с ней. Кроме того, корпорация Microsoft почти в 15 раз снизит платежи, которые она регулярно взимает с других компаний, за использование лицензий на свои программные продукты.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Синицкий. Я же расскажу о курсе рубля, установленного Центробанком. На 23 октября курс составляет 24 рубля и 81 копейку за доллар США и 35 рублей 53 копейки за евро. А на мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 42 цента. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Польские средства массовой информации утверждают, что в стране все более популярным становится подслушивание чужих разговоров как метод борьбы и выживания во всех областях жизни. Как и кого подслушивают в нынешней Польше, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Алексей Дзяковицкий.
Когда в Польской Народной Республике в декабре 1981 года коммунистические власти ввели военное положение, кроме всех прочих ограничений с этим связанных, таких как, например, комендантский час, поляков лишили также возможности свободно разговаривать по телефону. Телефоны сначала отключили, затем включили, но начали массово прослушивать. Причем об этом даже предупреждали. В трубке то и дело повторяли «разговор под контролем, разговор под контролем». Сегодня уже не предупреждают, пишут польские средства массовой информации. Конечно, нет уже той системы, при которой всемогущее государство массово прослушивало неблагонадежных граждан, но подслушивание и записывающее устройство все чаще используют политики для борьбы между собой, бизнесмены, чтобы узнать секреты конкурентов, и, наконец, ревнивые супруги. Различная шпионская техника теперь значительно более доступна, чем еще несколько лет назад. Так же, как и бытовые компьютеры, она стремительно дешевеет и совершенствуется. Ведущие одной из рейтинговых польских публицистических телепрограмм недавно объявили конкурс на символ политической жизни 2 минувших лет. Одним из них оказался портативный диктофон и, как считают многие польские журналисты, депутат Сейма Рената Бегар. Год назад она позволила журналистам установить в своем кабинете аппаратуру, при помощи которой был записан разговор с представителем премьера Качинского. Ренате Бегар обещали высокий пост, если она перетянет людей из своей партии «Самооборона» в лагерь правящей партии. Однако уже через год тайно записали саму депутата Бегар, которая оплачивала подписи, собранные в ее поддержку. Это дело имеет политический характер, это провокация против меня. Многие не хотят, чтобы я и моя партия продолжали бороться за справедливость и добиваться правды. Что же им остается делать? Использовать такие грязные методы? Моя совесть чиста. Оправдывалась Рената Бегар. Однако на записи все было ясно, видно и слышно. В нынешней Польше подслушанные разговоры стали мощным оружием политической борьбы. Их использует даже министр юстиции Збигнев Зёбра, который несколько месяцев назад записал важный разговор со своим тогдашним коллегой по правительству, вице-премьером Анджем Лепером. Авторитетный центр исследования общественного мнения в Варшаве провел опрос, насколько позволительным является прослушивание в личной жизни. На вопрос, если вы узнали, что ваш муж долго разговаривает с кем-то по телефону, когда вас нет дома, то считаете ли вы допустимым установить возле аппарата портативный диктофон и записать разговор? 45% женщин ответили утвердительно, 49% – отрицательно. Польские мужчины оказались более доверчивы. На прослушивание жен пошли бы 40% опрошенных, а против – более половины. Каждый третий поляк уверен, что их начальник может записывать подчиненных, чтобы установить, не разговаривают ли они на работе по телефону на личные темы. По мнению социолога Агнешки Конопки, то, что польское общество перестало воспринимать прослушивание как вопиющее нарушение прав человека и как аморальное явление – прямое следствие поведения политических элит, которые подают дурные примеры. Это очевидно, когда мы видим практически ежедневно на экране, что крупный бизнесмен записал бывшего премьера и спикера Сейма, редактор крупнейшей газеты, кинопродюсера, то, естественно, многие думают, а я почему не могу? Что в этом плохого? И в ход идет использование таких методов. Социологи предупреждают, если бы каждый узнал о других всю подноготную, рухнули бы семьи, связи, отношения, поскольку ангелов среди людей нет. Такого мнения, например, придерживается доктор Кшиштоф Янецкий. Люди, отдавая себе отчет в том, что их могут подслушивать, начинают вести себя нерационально, нервничать, бояться.
До нерациональных размеров.
История пани Беаты из Варшавы, которая решилась прослушать разговоры своего мужа, в этом смысле показательна. Мы пытались обсудить проблему после того, как от знакомых я услышала, что моего мужа видели с другой женщиной. Он ответил, что это коллега с работы и нет никаких причин для беспокойства. Я обратилась к частному детективу, купила необходимое устройство и записала все. Оказалось, что они были действительно близки, говорили друг другу всякие милые слова. Но об этом я узнала только после скандала. После того, как мы с мужем разошлись уже, ничего кроме разговоров между ними не было. Вот так и получилось. Вознаграждение еще заплатила тому, кто помог подслушать. Надеяться на то, что мода на подслушивание пройдет, не приходится. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что фирмы, занимающиеся подготовкой польских политиков, признаются, сегодня их самые популярные курсы называются «Как избежать того, чтобы тебя подслушали». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы предложим вашему вниманию вот какие темы. Пожары в Калифорнии, опасность возрастает, безработица растет в России. Эдуард Шеварнадзе предлагает бойкотировать Олимпиаду в Сочи 2014 года. Напомню также, что главная тема утреннего эфира на волнах «Радио Свобода» связана с печальным ностальгическим юбилеем 5 лет назад, теракт на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Погибло очень много людей, среди них 10 детей. И вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов? Я напомню, что ответить на этот вопрос можно с помощью пейджера, послав сообщение на номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Также вы можете послать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. И вот один из ответов, который прислали нам господа майоровы. Да, глубочайшее презрение к своему государству, как власть придержащим, так и многим соотечественникам, которые еще тогда перефразировали знаменитое высказывание из фильма «Бриллиантовая рука» «Бедные люди в Норд-Ост не ходят». Так же говорили и после катастрофы в аквапарке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее.
Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.